Творческий подход. Оксана Лебедева. Танцующие в темноте.
В санатории «Пикет» в Кисловодске на вечере отдыха я увидела танцующую пару Виктора и Нелли Березняковских. Не только я, но и окружающие не могли отвести взгляд от этой пары. Как красиво, пластично, зажигательно они танцевали. Сколько танцевальных движений было в их репертуаре. Виктор является организатором студии «Танцующий в темноте» при Центре культурно-спортивной реабилитации в Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Мне удалось побеседовать с Виктором Березняковским только через полгода после нашего знакомства. Виктор сказал, что к танцам относится очень серьезно, и к нашему разговору нужно подготовиться.
Сколько времени вы занимаетесь танцами?
Я занимаюсь танцами около 8-9 лет, наверное.
Считаете ли вы, что этот вид творчества доступен для незрячих?
Нет, я бы наоборот даже сказал, что этот вид творчества один из немногих, который не только доступен незрячим, но и оказывает такое воздействие, которое вряд ли может оказать еще какой-то любой вид творчества, имея в виду наши особенности и проблемы. Более того, скажу, что я на танцы попал в свое время к Наталье Викторовне Азаровой, выдающемуся педагогу, подчеркиваю, которых в стране, наверное, единицы, а может быть, и она такая одна. Вот нам так повезло. Уникально. Это не пустая похвала. Я говорю абсолютно ответственно, поскольку и по образованию психолог, и закончил аспирантуру по реабилитации незрячих. Поэтому говорю это не только субъективно из симпатии, а объективно, видя, как человек работает с незрячими. И когда я к ней пришел, случайно попал, я был поражен через несколько месяцев занятий, что очевиден результат от занятий танцев у участников. И, собственно, никак не мог сначала понять этого причины, и сам стал систематически глубоко заниматься, и также стал, собственно, изучать этот вопрос с точки зрения, научной. И объективные данные показали то же самое, что просто блестящий результат.
То есть человек приходит, не имея совершенно никакой подготовки,
никакой.
И в результате занятий он раскрепощается и начинает красиво двигаться. Это вы имеете в виду?
Это тоже, безусловно. Но вопрос немного глубже. Я неоднократно на эту тему уже выступал за последние годы на различных конференциях, в том числе, кстати, международных. Вот в апреле на конференции в нашей библиотеке, международная тоже была конференция.
Как называется?
Сейчас дословно не скажу, но примерно так, роль искусства в реабилитации инвалидов вообще любых. К сожалению, она была онлайн, но зато участвовало, что редко бывает, почти 200 человек.
Если простыми словами, бытовыми, да, все-таки объяснить то воздействие, которое оказывают танцы на незрячего человека, то как их можно определить?
Их можно определить, если одной фразой всестороннее воздействие. А если чуть подробней, то вот и наши исследования объективные показали, что это касается развития моторики, общего оздоровления. К сожалению, вот насчет общего оздоровления данные объективные, ну, просто не было такой задачи. Но субъективно люди указывали на то, что у них улучшается просто самочувствие. Возвращаясь все-таки к нашим более объективным данным, изменяется психомоторика, то есть она совершенствуется, моторика. Вот, она становится красивой, гармоничной, она становится соразмерной и достаточной по количеству. Потому что утрата нами зрения ведет не только к утрате зрения и вытекающих прямых последствий, но одно из важнейших косвенных последствий – это, конечно, утрата должного количества движений. Мы, очевидно, меньше ходим, передвигаемся, меньше жестикулируем, меньше занимаемся вообще, как это есть понятие, коэффициент двигательной активности. Он характеризует количество движений там, в единицу времени. У нас вообще в нашей цивилизации он снижен значительно, а у инвалидов по зрению он особенно снижен. Считается, что в разы. И эти занятия позволяют, сейчас откидывая саму суть танцев, да, ну просто количество этих движений позволяет изменить эту ситуацию резко в лучшую сторону. Эмоциональная сфера. Танцы – это место, где есть возможность проявить широкий репертуар эмоций. это не только встреча со знакомыми людьми и обмен этими эмоциями, но и сами танцы подразумевают определенные эмоциональные взаимоотношения.
Ну, давайте поподробнее. Вот, допустим, вы конкретно занимались латиноамериканскими танцами, да?
Нет, это называется бальные танцы. Бальные. Да, в них входит 5 латиноамериканских танцев и 5 танцев из так называемой европейской программы. Плюс, естественно, некоторые так называемые танцы популярные или социальные, которые можно использовать на дискотеках, на вечеринках. Сальса, хастл, твист, чарльстон. Брейк, конечно, нет, но, тем не менее, бачата. Достаточно веселые, заводные и, ну, в целом более простые танцы.
А вот насколько существенную роль в танцах играет партнер? Потому что вот многие танцы, они являются парными.
Это очень существенный вопрос в нашей работе. Потому что танцы, которыми мы занимаемся, подчеркиваю, мы не говорим о танцах на вечеринках, когда там все дергаются. Нет. Это определенная, выверенная десятилетиями, а иногда столетиями, система движений под музыку и определенный ритм. Я об этих только танцах говорю. Естественно, в этом смысле взаимодействие в танцах – это не просто взаимодействие с другим человеком. Это взаимодействие с другой ролью. Каждый танец подразумевает роль. Один исполняет одну, другой – другую. И в этом взаимодействии нужно соблюдать определенные правила. Допустим, ну, всем известный вальс, да? Допустим, мужчина и женщина. У нас говорят «дама и кавалер», независимо от возраста. Так удобнее и отражает сущность, на самом деле. Кавалер, он ведет. Это не значит, что дама не знает, что делать. Нет, она знает, но в этой упряжке есть коренной и есть престижной. То есть она следует этим движениям. Когда один ведет, другой следует, да, вот это взаимодействие – это определенный полигон взаимоотношений между людьми. Как один может понять другого, услышать команду, понять, как под нее подстроиться, а другой увидеть, услышать телом, прежде всего телом, как слышит его другой, у дамы, допустим, кавалера. Как они взаимодействуют в танце. Это процесс, который, как вот кислород и водород, да, вместе дают воду. Это новое качество. Это не два отдельных дергающихся под музыку товарища. Да, это композиция, определенный сценарий, рисунок, который пишется только вместе. И в этом смысле для людей такой площадкой, ну, воспитания определенного взаимодействия. Да, она игровая, но когда этим занимаются систематически, очень много психологических тренингов, где всякие игры на взаимодействие. Ну, вы поиграли несколько часов и разошлись. А мы же этим занимаемся систематически. И это и является таким вот принципиальным шагом и отличием от всяких таких психологических игр. Это как бы определенная жизнь, в которой ты систематически 2-3 раза в неделю проживаешь, что позволяет тебе учиться видеть в широком смысле не зрение, да, а понимать другого человека, что он хочет и как он это проявляет, и как найти общее в вашем взаимодействии, что позволяет вам стать единым целым в танце.
Я тоже занималась одно время танцами, но я в обычной студии для зрячих, да, и там была одна проблема, которая связана с особенностями времени. Вот женщины в наше время, они очень такие волевые, деятельные и инициативные. Им очень трудно понять, как это ведет мужчина. Вот есть у вас такая проблема на ваших занятиях, когда женщина просто не хочет быть ведомой, а хочет вести сама?
Вопрос уже очень тонкий и глубокий, но в целом такая проблема, безусловно, существует. Соль танцевального взаимодействия и заключается в том, чтобы эта дама наша эмансипированная поняла, что в жизни есть разные роли и разные позиции, и нужно уметь занять и ту позицию, если ты хочешь быть не человеком одной функции и одной роли. Может быть, это и будет вот тем небольшим тренажером, где человек поймет, что роль женщины иногда заключается и в мягкости, и в послушании, и в следовании. И в этом есть огромные преимущества, когда решение принимает кто-то один.
В вашей группе не существует проблем с партнерами, потому что женщины, вот опять же, да, они более активные, и их большее количество.
Нет, в целом существует, конечно, но, во-первых, у нас есть волонтеры, да, которые могут танцевать и за женщину, и за мужчину, да, зрячие волонтеры. А во-вторых, были разные периоды. У нас бывали периоды, когда у нас мужчин было значимо больше просто. И вот Наталья Викторовна, ну, так выпадало, что все по парам, а у нее трое мужчин, она танцевала одновременно с тремя, даже умела так выстроить отношения. Да, такое бывает. Ну, говорю, это еще зависит от приходящих факторов. У нас сменилось вот три преподавателя, ну, в силу вещей, просто они уезжали. И по-разному бывает, исходя из этого и количества волонтеров.
Особенности преподавания. Все-таки танца незрячим. Есть вот какие-то такие явные?
Есть. Особенностей много. Наука наша говорит, что зрительные образы и моторные образы связаны в основном через подражание. То есть обучение движению идет через подражание, через зрительный канал. Очень трудно человеку обучить что-то делать, рассказывая ему языком, если откинуть самые простые движения, да? И это не проблема каких-то людей, неумело говорящих. Нет, так устроена наша психика. Учится движением через подражание. Поэтому в залах много зеркал. Во многих студиях преподаватель просто молчит и показывает.
Как же тогда учат абсолютно незрячих людей?
Да, да. Обучение идет несколькими путями. Один из важнейших – это взаимодействие тела к телу, что называется. Там несколько тактик, да, начиная от того, что просто телом преподаватель вплотную прижимает, подчеркиваю, не за руку держится, а прижимается к ученику, да, и передает как бы импульс движения своей руки, ноги, тела ему. То есть получается подражание не через зрительный образ, да, а через прикосновение. Это первый способ. Второй способ в этом смысле – это когда ученик просто, ну, что называется, ощупывает преподавателя. Я, в частности, допустим, сейчас уже достаточно плохо вижу, и понять нюансы движений гораздо легче, когда ты просто ощупаешь позу преподавателя. То есть опять подражание через так называемое кинестетическое чувство, через кинестезию. Ты ощупываешь его тело, да, и как бы принимаешь подражанием такую же позу, такое же положение рук, ног и тела, как у него. Или он своими руками делает то же самое, ставит твое тело. Это вот первые важные такие начальные стадии, когда человек вот совсем ничего не видит, у нас же есть кто хоть чуть-чуть видит. Потом танцы парные, и становится в пару опытный преподаватель или опытный волонтер и незрячий. Тот незрячий, который учится, должен понять, что для того, чтобы чему-то научиться, он в данном случае должен подчиниться, он должен услышать движения, понять их. В плотной паре, да, когда люди плотно взялись за руки, каждое движение, да, оно поясняется и словами, преподаватель своими руками, уже в паре стоит друг против друга, допустим, поворачивает, наклоняет, изменяет направление, двигает его от себя на себя, в сторону. Вот таким способом, да, он очень длительный. Поэтому вот на нас там обижаются некоторые, что мы не можем взять сразу много людей. Так это невозможно. Мы не на танцульки приглашаем. Мы занимаемся, собственно, танцевальной реабилитацией. Реабилитация себя через танцы. Поэтому вот это взаимодействие должно быть постоянно. И преподаватель должен подойти, ну, условно говоря, к каждому. Или волонтер должен подойти. Волонтеров всегда, естественно, не хватает.
Хорошо, а вот тут прозвучало такое слово «реабилитация». Значит, получается, что те навыки, которые вы получаете в ходе занятий, вы можете их каким-то образом применять и в жизни, да?
Конечно.
Например, как?
У нас есть площадка, где мы можем развить свое тело, ну, о чем вот вы спрашивали, да? То есть мы будем более гармонично, красиво двигаться, получим больше движений, больше здоровья, больше умений и навыков в двигательной сфере. Это помогает в жизни как в таковой. Эмоции, которых может просто не хватать людям. В силу нашей специфики мы меньше общаемся, меньше передвигаемся. Нам недоступно кино часто. Ну, кто вот не видит, да? Телевидение, фотография, красота природы. А это же определенные эмоции. От эстетических до просто удовольствия. Угу. В танце мы и обретаем это. Пусть в известной степени, как говорится, искусственно созданной ситуации, да, танца. Но мы и обретаем ровно те же все равно эмоции, чем они хуже. Мы учимся общению. Но определенный круг взаимодействия, где ты тренируешься этому взаимодействию, где ты входишь с разными людьми в контакты, плюс безусловные, так называемые когнитивные познавательные процессы – это восприятие, память, внимание, мышление. Танец – это тренинг всех этих функций. Мы учимся сосредоточить свое внимание, мы учимся запоминать. Мы учимся тонко, с хорошей степенью дифференциации различать импульсы другого, в том числе и телесные. Мы учимся слушать ритм. Важнейшая часть танца – это ритм. Ритмизируя себя под музыку танца и движения, да, мы ритмизируем, балансируем свою психику как таковую. Мы с вами общаемся все речью. Для нас это привычно, но мы забываем, что почти 70% взаимодействия идет не речью, а невербальным общением. Жесты, взгляды, мимика, поза, перемещение человека – все это часть языка, в котором люди живут. Просто зрячие забывают о том, что эта часть, они ее воспринимают как естественный абсолют. Но когда незрячий лишен этого, то канал взаимодействия невербальный, да, вот эти позы, жесты, он уходит. И постепенно утрачивается как бы часть языка человеческого общения. И вот в этом смысле танцы возвращают репертуар невербального взаимодействия. Потому что как ты стоишь, как ты смотришь, как повернута рука, голова, в какой позе – это целый арсенал движений. Причем движений гармоничных и красивых.
А у вас есть танец любимый?
Из европейских танцев это, наверное, все-таки что-то ближе к вальсу. Его стремительный легкий рисунок, какая-то простота и красота, когда оба партнера почти летят по залу, это такой душевный подъем. А из других, ну, джайв, наверное, да, он очень заводной, там очень много элементов твиста, рока веселого. К сожалению, очень много сложных танцев, поэтому простые получаются часто лучше, и они больше нравятся людям. Ну, например, бачата.
Это такой городской танец, да, который могут изучить все.
Все. И в свое время я пригласил на мастер-класс преподавателя. За 1.5 часа бачату изучили все. Обучение идет через преодоление. Волевое усилие – это часть той программы, вот о чем мы говорили, реабилитации. Угу. Да? Это очень трудно, действительно, когда ты шел зажатый, и здесь ты должен расковаться телом, ногами, руками. И бачата, она достаточно такая простая все-таки. И то удовольствие, когда ты быстро научился, оно, конечно, рождает бурю позитивных чувств. Даже у тех, кому очень тяжело начинать, особенно у начинающих в этом деле, в танцевальном.
Вот у нас летом бывают такие фестивали open air, около растральных колонн. Там включают бачату, там 4 танцевальные площадки. Вы никогда не были там?
У нас были предложения сходить. Некоторые наши ходили, участники, но всей группой мы не ходили. Да, есть и на этом, есть и на Елагином острове. Это дело хорошее, но есть очень важный момент. Не все понимают, что там люди там, допустим, незрячие или плохо видят. Важно там все-таки не столкнуться с кем-то, чтобы танец не превратился в падение и неприятности. Очень важно в танцевальном деле нашем, чтобы площадка была знакомой. Это часть работы, часть той структуры, на которую мы опираемся. Правильные гармоничные движения, музыка, ритм, знакомая площадка, волонтеры, преподаватели – это тот круг истинных реабилитационных таких пунктов, на которых держится танец. Поэтому просто выйти в мир и отплясывать, ну, можно, но в нашей среде, почему мы и называем это все-таки реабилитацией, а не развлечением определенно? Лучше, когда это есть. И когда преподаватель, вот Азарова уже Наталья Викторовна несколько раз назвал, потом с нами занималась девушка, ее звали Анна-Мария Лопушанская, у нее был немного другой взгляд. Но это очень важный 2-летний, наверное, этап работы с нами. Она блестяще еще образованная была, то есть человек с консерваторским образованием, с образованием высшим в психологии и в танцевальном искусстве. Да, вот у человека молодой достаточно, ну, 3 высших образования. И сейчас вот наша преподаватель Ирина Юрьевна Бобрик, да, мы недавно с ней работаем, но человек, который чемпионом России был в свое время по бальным танцам, и огромный преподавательский опыт у нее, почти 30 лет.
Но не с незрячими.
Со зрячими, естественно, она работала. С нами она работает только 1.5 года. Таких преподавателей очень мало. И самое главное, еще раз повторюсь, преподаватель должен быть гибким, чтобы понять, что он входит в другую структуру. Дело не в том, что там инвалиды, не инвалиды, а дело в том, что, так, повторяю, устроена психика, что танцам обучают через подражание. А здесь нужно перейти на другие рельсы. Отчасти мы их касались, когда говорили о способах обучения. И преподаватель должен быть к этому готов. Поверьте, я видел целый ряд преподавателей, которые не готовы. И попытки организовать группу, они упираются на 90% в преподавателя. Это половина успеха, когда преподаватель поймет, как нужно работать. Плюс, конечно, личные качества доброжелательности и терпения очень важны.
Вот что бы вы пожелали человеку, который, слушая наш с вами разговор, захочет заняться танцами, но вот что-то его останавливает, какие-то внутренние барьеры, страхи. Вот что бы вы ему пожелали?
Я бы пожелал сделать первый шаг. В нашем деле, да, вот где незрячие начинают какое-то новое дело, тысячи прочитанных книг и разговоров об этом ничем не помогут. Только первый шаг. Попробовать войти вот в эту реку и понять, сможешь ли ты плыть. Я, повторяю, ответственно говорю, вот за эти все годы 90% смогут. Да, есть кто не готов к этому, но 90%, в отличие от других талантов, можно не иметь там петь, да, не иметь музыкального слуха, поэтому ну, не будешь. В нашем деле это практически любой человек может достичь того уровня удовлетворения от своей деятельности и наполненности жизни, и творчеством, и движением, и эмоциями, и общением, 90% смогут это сделать. Но нужно сделать этот шаг.